Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый светлый вечер, дорогие слушатели. Константин Мацан, я Алла Митрофанова. И с удовольствием напоминаю, что в гостях у нас сегодня народный артист России Дмитрий Певцов. Мы встречаемся, у нас есть замечательный инфоповод, хотя мы не только о нем говорим. Концерт 15 октября Ольги Дроздовой, юбилейный. Сразу три юбилея, как Костя вот недавно напомнил, будут фигурировать там, и они есть на афишах. Дмитрий, у меня вопрос по поводу афиши. Фамилия там стоит вашей супруги Ольга Дроздова.
Да.
А она теперь Ольга Певцова. И все об этом знают. Ну, кто не знает, узнает сейчас.
Угу.
Она решила взять вашу фамилию спустя 25 лет семейной жизни.
Да.
И как я слышала, она по-разному, в зависимости, может быть, там от ситуации, обосновывает это решение. Меня поразило, как она сказала. Я прочитала «Пять томов» Паисия Святогорца, и там...
Да,
через слово, через строчку, чтобы жена прилепилась к мужу.
Угу.
И она решила, вот, если я правильно поняла, прилепиться,
да,
окончательно.
Да, 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 в том-то и дело, да, действительно. Это вот та самая информация, которая капала. А потом она проснулась, говорит: слушай, это же ко мне тоже относится, очевидно. Она подумала, не просто так, каким-то женам. Ну, мне эта идея нравится, но проблема, то есть, этого физического воплощения, потому что, когда мы пошли в ЗАГС первый раз, такие радостные, во-первых, мы пришли не в тот ЗАГС, но мы пришли в тот ЗАГС, где мы расписывались, и где меня расписали с Дроздовым ОБ.
Как интересно.
Да, и когда, хорошо, что наши свидетели посмотрели в паспорте, жалко, он не сохранился. Мы так пошли наверх, они нам подтирали этим с такой лезвием. Извините, утром, 10 утра, потом разъезжались на работу. Сказали, во-первых, другой ЗАГС, во-вторых, там нужны документы, и в том числе свидетельство о рождении Ольги, которое, естественно, было утеряно. И вот пока только пришло там зимой, что ли, мы получили из находки свидетельство о рождении, Нет, секундочку, это было осень, почти год назад. А потом мы все время заняты, надо поехать, надо вместе. Ну, в общем, потом ковид, но до сих пор мы никак не оформим эти отношения наши фамильные.
Но вот ничего, это время еще есть.
Время есть, да.
Такой любопытный пример, когда чтение духовной литературы вот меняет жизнь на практике. Ведь мы часто на эту тему иронизируем, но вот он там книжки читает умные, духовные, там Паисия Святогорца, а вот... Вы рассказываете об очень таком, ну, в высоком смысле слова трогательном примере, когда человек читал и применил это к себе. А у вас было что-то похожее? Я знаю, вы рассказывали про то, что вас сильно в свое время так зацепила книга «Не святые святые» митрополита Тихона Шевкунова. Но что еще? Вот у Ольги такой получился шаг. А у вас было какое-то такое же открытие в своей жизни?
Ну, «Не святые, святые» — это вообще книга, которая переменила мою жизнь, просто перевернула ее.
Вы и в церковь пришли так,
да,
вот, на фоне прочтения.
Я, может быть,
её,
жив,
да?
Потому что я ее так у меня Ольга ее подсовывала, а потом она попала мне на глаза в нужный момент. А что-то такого еще более мощного, я не знаю, не припомню. Может быть, я и меньше читаю, конечно, чем Ольга.
Ну, или все впереди.
Да, кстати, все впереди. Я чувствую, что что-то должно случиться, что-то такое. Куда-то мне нужна какая-то информация душевная, духовная.
Ну, значит, придет.
Если, да, Бог
если, даст, придет. Да, когда есть запрос, Господь все время посылает. Так или иначе, потом у меня складывается такое впечатление, что у вас вот эта оптика наблюдательная, она очень хорошо разработана. Вы видите, слышите, прислушиваетесь, наблюдаете вообще за происходящим. Так что, думаю, вы свою книгу не пропустите, и это очень хорошо. А вот, возвращаясь к вашим студентам, то, что вы сказали про особенности актерской профессии, когда, в общем-то, она действительно, наверное, ну, в большей степени в женской природе органична, чем мужской, и есть определенное влияние, она требует сосредоточенности на себе. И, ну, то, что, может быть, там кто-то назовет эгоцентризмом, не знаю, здесь вот не мне судить, да, и так далее. Вы верующий человек, и вот это в разные стороны векторы направленные, или их можно каким-то образом синхронизировать внутри себя и в своей жизни, чтобы быть и вот таким мужчиной, который воплощение христианина, и чтобы вот от, так сказать, себя немножечко дистанцироваться и при этом оставаться прекрасным артистом?
Я уже давно, вот, наверное, может, я давно интервью давал. Я с одним монахом беседовал, и он мне жестко так сказал. Говорит, что у тебя за профессия такая? Говорю, ну вот, я артист, выхожу на сцену. Он говорит, вот ты выходишь на сцену, там зрители сидят в темноте, ты весь в фонарях, и ты все свои страсти там вот, вот им на показ, значит, и что, тебе еще за это платят. Вот у тебя такая профессия. И это жестко довольно, но я понимаю, отчасти он прав. Но
не знаю.
Отчасти он прав. Здесь, мне кажется, во-первых, с чем ты выходишь, и потом кого благодаришь за то, что получается. Вот от этого все зависит. Потому что один батюшка... сейчас, я просто пытаюсь отключиться от обстоятельств, которые он рассказывал. Какую интересную вещь. Когда жестокие гонения были на церковь, да, и вот советская власть, и вот этот страшный атеизм, то многие люди, лишенные возможности пойти в храм, потому что их просто не было там, и запрещение, гонение, не дай бог, там увидеть что-то, страх. А многие люди находили то, что они искали в церкви, находили в театрах, в кино, в книгах, в музыке.
Да.
И если ты выходишь на сцену в материале, который, я об этом много раз говорил, произведением искусства можно считать только то, что несет добро, любовь, веру, надежду, радость. Все остальное никакого отношения к искусству не имеет. Если выходишь в таком произведении искусства на сцене, и отдав его, и получив оттуда отклик и ответную любовь, благодаришь за это не себя любимого, а говоришь спасибо Господи, и все туда отдаешь наверх. Вот это, мне кажется, выход из этой очень такой опасной профессии. Она действительно опасна, потому что инструментом и палитрой является собственная психофизика, и она же и страдает, естественно, от этого. И редкие единицы из великих артистов, они остаются, ну вот, допустим, Инна Чурикова. Она великая, величайшая. Я ее обожаю, поскольку там много лет с ней партнируем. Она при этом осталась совершенно открытым вот, ребенком наивным. И гениальная актриса при этом совершенно. И вот, ну вот, вот Господь поцеловал так, что она вот такая, какая она есть. А там такого же таланта там и такого возраста, может быть, другие актрисы не хочешь называть. Они стали с такими... Даже на лице все видно, в общем, во что они превратились. Ну, как-то, как сказал наш мой худрук, это Судакова, после 40 лет все на лице.
Особенно для радио это актуально. Я не могу вас не спросить, раз мы про это заговорили, ну и в личном плане очень интересно. У Марка Анатольевича Захарова, вы в майке сейчас с его фотографией, принтом, что называется, на спине этой майки все спектакли, которые он поставил. Недавно, 28 сентября был год, он отошел ко Господу. Знаете, я даже не знаю, как вот до конца вопрос сформулировать. Мне просто хочется, чтобы вы поделились своими каким-то важным, может быть, значащим для вас воспоминанием о нем. И такой второй вопрос. Может быть, я целюсь пальцем в небо, но не случалось ли когда-нибудь у вас с ним разговоров о вере? Вот об этом мировоззренческом выборе. Мы знаем, что и храм рядом с Линкомом не без его участия восстанавливался, и Юнону Авось он поставил, да, в те годы.
Да,
и вы играли в этом спектакле.
Это чудо.
И мне помнится один разговор его по телевизору с философом Мирабом Мардашвили, где они обсуждали юмор, в том числе в Евангелии. И Захаров так в проброс сказал, что если бы я ставил притчи Христова, я бы шел к ним через юмор, через какую-то игру. То есть он, как человек гениальный и великий, не мог и эту область жизни не осмыслять. Вот что вы обо всем этом помните?
На протяжении вот долгих лет жизни с Марком Анатольевичем в одном театре я попал в 91-м году в театр. Ну, почти 30 лет вместе. У нас, помимо совместной работы, было несколько таких бесед, которые вообще не связаны с конкретным спектаклем. И он мне говорил именно... Мы не говорили о вере, хотя одна из его таких шуток или приколов, он там обычно там премьера выпускается, все собираются в комнате при диване, и он приходит, говорит такие последние слова, так, ребята, значит, то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то. А потом говорит, а, впрочем, играть, как Бог на душу положит, а плохого вам Бог не положит. И все говорили с Богом.
Ничего себе.
Вот так.
Ну, то есть говорил... это не как фигура речи, это осмысленная именно фраза.
Это осмысленно. Причем он говорил как режиссер, а потом так снимал, и говорит, так вот, он говорил со мной, его волновало почему-то, и я понимаю, сейчас работаю со студентами, его волновало, куда я иду. Куда я иду по жизни. И он говорил, ну, он говорил о пути актерском, хотя он говорил там и вот там семейная жизнь, как это важно для актера иметь вторую половину. И несколько раз это был разговор, потом уже познакомился с Ольгой, но он говорил со мной о каких-то вот об этой развилке, когда во что может превратиться профессиональный хороший артист. И я там на его глазах становился, кем-то там сыграл это. Я понимаю, что я на его глазах рос, и он в меня вкладывал свои какие-то творческие капиталы, и они давали дивиденды. И я это понимал. Ему было важно, как я двигаюсь в этой профессии, в том числе и по-человечески. Вот это я тогда как-то воспринимал, ну, как-то... А потом после его ухода мне подарили фотографию, где... Я даже не помню, как это фотографировалось. Мы стоим, и он меня так обнимает, вот прямо... Вот как пожилой отец, вот так вот на сына опирается. И в этом столько любви. Я понимаю, что он был очень... человек скрытым, и он прекрасно понимал, что как руководитель он не должен свои эмоции, не должен открываться при подчиненных, как бы он их ни любил. И для него там высшее это вот проявление нежности, это название по имени. Он всех знал по имени-отчеству, но вот Олега Ивановича Янковского, он один раз при мне, я слушал, он на похоронах Янковского назвал по имени. В нем такое количество любви удивительно было, которое он все время закрывал. И, кстати, закрывал еще юмором, сарказмом, самоиронией и хулиганством. Вот до последних репетиций это был вот Захаров, который все держал в своих руках, хотя уже плоховастенько ходил, но при этом мог вставить и повернуть так оборот речи, что там зал хохотал, а это там стали репетировать, еще что-то. Он был совершенно... На самом деле его величину и масштаб того, что он сделал, сейчас, наверное, невозможно понять, чуть попозже это будет. Но для меня вот театр, за что я его люблю, и почему, чем он прекрасен и ужасен, что, ну да, можно снять гениальный фильм, и он останется на все времена. А театр, как любой театр, да, рождается, да, какая-то компания, там, «Современник», «Таган», «Коляком», он встает на ноги, достигает пика, потом уходит, падает. И также и спектакль поставленный, тоже самое лучшее, он может жить какое-то время и умрет. Но каждый спектакль сыгран на сцене сегодня, завтра, пусть завтра, другой. И невозможно, вот в чем класс, и мне почему нравится, что невозможно, нет способов, ни видео, ни аудио, никаких, чтобы взять и зафиксировать то, что зрители получают во время спектакля. Можно, да, снять изображение, звук записать, запах можно дать, еще что-то. Но это невозможно зафиксировать. И поэтому театр вечен, в отличие от интернета, который электричества нет. Все, все, ребята. Поэтому, когда говорили там, все, театру конец, кино придумали. Нет, телевизоры нет, интернет нет, это невозможно. Люди идут в театр, хотя иногда я думаю, чего они тут не видели.
Со времен Эсхила причем.
Ну да. Захаров Марк Анатольевич, великий.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дмитрий Певцов, народный артист России, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
Дмитрий, поскольку, опять же, я очень сожалею, что Ольги здесь сейчас нет, но вместе с тем... вы прекрасно и очень трогательно всегда о ней рассказываете. И вы однажды обмолвились, что если бы у вас был писательский талант масштаба Льва Николаевича Толстого, например, вы бы написали о ней многотомник. Ну, то есть такой роман «Река» бы у вас получился.
Сага.
Как, да, сага, как да. «Война и мир», как, я не знаю, как какие-нибудь там стили Марселя Пруста или Эмиль Золя. Какая Ольга героиня вот подобного романа? Или она разная в каждой главе? Настолько, что вы до сих пор не можете ее разгадать, систематизировать, предугадать?
Мы сейчас ехали, завозил ее, потому что у меня была мысль, мы вдвоем приедем, но в итоге там не складывается. Она говорит, слушай, нам лучше с тобой вдруг. Она говорит, нам лучше с тобой вдвоем не ездить никуда на интервью. Она права, потому что не получается. То есть я уступаю ей, она уступает мне. Потом мы вместе что-то хотим сказать и начинаем друг друга перебивать. Нам мало места в одной студии. Она, Ольга Дроздова, Певцова. Она неописуема в смысле... Ну, если я 30 лет не могу привыкнуть, хохочу над ней. Если я не могу привыкнуть к ее идеям, которые она вдруг из нее рождается, я сначала думаю, какой-то бред, а потом я вижу, как этот бред воплощается в конкретный какой-то отрывок или спектакль. Она совершенно какая-то многоликая, а при этом она одна. Что? И при этом она женщина. Еще актриса, да еще и мать. И еще меня терпит. И все это в ней еще может... Я на вопрос «Ваше любимое блюдо?» я говорю «Любое, которое приготовит жена». Количество талантов в ней. Она и дизайнер, она шила там в юности платье. Сейчас как она одевает там себя, там свою дочь и меня. У нее огромное количество тем, которые она могла бы заниматься. У нее просто какой-то... Дайте что-нибудь, то есть, а ты умеешь играть на скрипке? Не знаю, еще не пробовал. Может быть. Вот. Единственное, что вот не хватает наглости моей. Ей бы моя наглость. Ай... Она бы просто... Хотя, ну, Господь так укладывает, да, такое количество талантов и не дает самоуверенности. Ну, очевидно, зачем-то. Так происходит.
Вы, наверное, в чем-то друг друга уравновешиваете с нею. И, наверное, с точки зрения талантов у кого какие тоже. И уравновешиваете, и дополняете. А как вы думаете, вот вы сами от нее что... С точки зрения вот этого питательного раствора, таланта,
я,
да,
ее
можете
кровь
почерпнуть.
Пью. Кровь я ее пью. Ну, не, во-первых, я как мужчина любой вытягиваю энергию из жены. Это нормальная история. А особенно
почему?
Там...
Почему? Поясните, почему это нормальная история?
Сейчас, и почему это... Она мне потом расскажет, это сначала не чувствуется, а потом оказывается, что так. Я очень часто, у меня многие есть эмоциональные спектакли, которые требуют вот просто такой отдачи, хотя, да, есть зритель, который возвращает это, но эмоционально и психофизически просто там, да, там уходят килограммы веса, и при этом там, ну, действительно приходится открываться и вот отдавать огромное количество энергии вместе с эмоциями, мыслями. И я прихожу домой с этим. То есть из меня выпустили все это, а она дома ждет с ужином. И в конце ужина, значит, я бодряк, а она, как сдувшись, то я забираю у нее. Ну, то есть это какая-то взаимная помощь, что ли. То есть она не то, что так, сейчас он ушел уставший, возьми мою энергию. Нет, но это происходит на уровне...
Само собой.
Как-то, ну да, сообщающих сосудов. Поэтому что я от него беру? Я не знаю, чего не беру. Ну вот энергию беру точно, абсолютно, причем не специально. А вот так осознанно, не знаю.
А вот к вопросу о том, как брать энергию, мы так с Аллой чередуемся от семьи к творчеству, от творчества к семье. Вот я, можно, снова про творчество спрошу, уже двигаясь к завершению нашего разговора, но это такой вот... Я воспользуюсь случаем, что вы здесь, и мы здесь. Для меня Ленком в свое время начался со спектакля «Безумный день» или «Женитьба Фигаро». Ой-ой-ой. С вашим участием. Вот я был школьником, меня привели на этот спектакль, и вот так, как-то было для меня такое очень большое эстетическое театральное потрясение. Я потом стал ходить линком на другие спектакли и очень полюбил этот театр. И вас на его сцене. Но вы этот спектакль играете уже сколько?
27 лет.
27 лет. Где черпать энергию? 27 лет играть один и тот же спектакль, поставленный Марком Захаровым, о котором мы говорили, в память Андрея Миронова.
Знаете, мне очень нравится, я где-то был на гастролях в театре, в провинциальном, не помню где, и там такая на стене, где рядом с расписанием актерским, такая фотография, и там идут советские шахтеры с со смены. И лица страшные, потому что они вот грязные, вот потные в разводах, от очках, но у них такая вот такая вот глухая ненависть к этой жизни. Вот такие вот лица, несколько человек. И внизу подпись: «Расскажи им, как ты устал на репетиции». Можно играть 27 лет. Эта профессия, в принципе, она требует волевых усилий. И совершенно не обязательно, что ты каждый раз, выходя на сцену, будешь получать удовольствие. Естественно, 27 лет выходя на сцену, тоже не будешь получать удовольствие. Есть некое... там у каждого свой тренинг, но это творчество, оно бессмысленно, если ты не можешь заставить себя что-то делать. Батюшки литургии выходят по 50 лет.
Я думаю, что это все-таки другое.
Другое, я согласен.
Есть подобие, но не то же.
Да, да, это там все. То есть там все. Но я понимаю, о чем речь. И я понимаю разницу. Но я скажу, что нам гораздо легче, чем им.
Да.
То есть это даже несравнимо. И вообще, как живут там священники, отдельные там люди, как я вообще не понимаю, как их хватает на все. Мы просто как это. Курим бамбук, извините за такую фразу. Не так страшно выходить 27 лет. Есть посложнее вещи.
Я тогда, может быть, уже совсем в конце спрошу все-таки, раз вы сами это сказали. И поскольку мы на радио «Вера», вот священники часто признаются, что 50 лет совершать еженедельно минимум, а то и чаще, литургию можно только силой Божией. Когда себя умоляешь... И в тебе, говоря высоко, но точно, иногда других слов нет, кроме высоких, в тебе действует Господь через тебя. А театр — другая ситуация. Но может быть, тоже вопрос. И у вас вот есть тот ресурс, который есть у каждого христианина. В момент, когда тяжело и силы на исходе, попросить вот о помощи и сказать, Господь, ты меня сюда поставил, я работаю, помоги. Такое бывает?
Мне Марк Анатольевич подарил, вот когда я вводился в Юную Новость, подарил мне казанскую икону Богоматери. И сейчас у меня вокруг нее такой иконостас. У меня почти нет спектаклей, на которые бы я выходил без молитвы и без просьбы о помощи. Это уже такая, обряд, ритуал какой-то. Особенно, когда бывает там, реально там тяжело, и там нету сил, или здоровья нету, или вот сейчас, 7 месяцев я не играл Юнона, я, в принципе, волнуюсь перед этим спектаклем, единственным вообще в моей биографии, я бы больше ни перед каким не волновался никогда, а здесь я всегда волнуюсь, и у меня было, я очень сильно просил, чтобы, у меня одна просьба не испортить ничего в этом спектакле. Это для меня это способ совершенно, и по окончании спектакля я прихожу опять же к тем же иконам с благодарностью, иначе нельзя.
Спасибо огромное за эту беседу, мы вам тоже благодарны.
Вам спасибо, здесь пироги еще дают бесплатно, я на них смотрю так.
К ним мы сейчас и обратимся, когда эфир закончится, а пока напомним, что 15 октября в Вегас-Сити-Холле в 7 вечера, да?
8.
Вот, 20, вот важно, 0, что я уточнил.
В Вегасе
дорогие друзья. Главное, еще не наоборот. В Вегасе 8:00 начало.
Чтобы все успели после работы.
Добавлю, что не более 2 часов будет, я так думаю. Не более. Но зато очень плотно.
Концерт 15 октября в 20:00. Вегас-Сити-Холл. Концерт Ольги Дроздовой. Которую мы знаем, что она певцова уже, но на афишах написано Дроздова. Тройной юбилей, 30 лет в театре, юбилей со дня рождения, юбилей совместной счастливой жизни с Дмитрием Певцовым. В программе «Певцов оркестр» и приглашенные друзья Дмитрий Харатьян, Николай Расторгуев, Гарик Сукачев и многие-многие другие, всех, кто может наш сегодняшний гость Дмитрий Певцов приглашает на этот концерт. Спасибо огромное за эту беседу.
Спасибо большое вам всем, люди добрые.
Алла Митрофанова, я Константин Мацан. До новых встреч на Радио Вера.
До свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.